когда мы говорили о сыне Ионатана, которого Давид приучил, сидел с ним за этим столом всю жизнь, сказал Саше, что потом он ему изменил. Я сказал, что не может быть, это не написано. Но он сказал, я это читал. Я решил убедить его, что он ошибается. Перерыл кучу книг. Мой знакомый, о котором я часто говорю в синагоге, он сказал, ты знаешь что, ты лучше все посмотри в христианской энциклопедии. Там все, кто были до Иисуса Христа, очень хорошо перевернули. Это потом, что евреи не поняли, какой Христос, обормоты и так далее. А вот те, кто дожили, это были молодцы, ты же как брать пример на букву «М». Я на букву «М», как написано в третьей оси, смотрел, а он говорит, посмотри всех на букву «М». Я, значит, нашел, и действительно написано, что он сидел, когда за столом поднял мятеж, Давид сказал всем, убегайте. И сам убежал к армии, и все вместе с ним, а за столом это сын. Все убежали, а этот мятеж остался.
На его ноги не ходили.
Причем, да нет, не нужно делать ни в ногах. Как считает великий комментатор Раши, он подумал, что Авессалом и Давид друг друга прибьют, и тогда один я стану царем. Когда Давид вернулся, тот ему честно, как пишет крестьянская книжка, покаялся, и Давид со свойством великодушию, и все, что связано к Анатану, сказал, ну как ты не понимаешь, если меня убьют, то твое положение будет ужасно. Тебя на всякий случай тоже убьют, поскольку у тебя есть большие права, чем у всех остальных. Поэтому ты должен, то сказать, тебя
первым делать ноги.
Да. Теперь, в прошлый раз Лариса говорил насчет таланта. Что это такое? По-гречески это, значит, максимальный вес. Талант серебра, талант золота. К сожалению, у каждой страны были свои таланты. Такая разнородность, что вот сказать, сколько талантов невозможно. Македонский, Александр Македонский, завоеванные территории своему указом определил, что талант примерно 25 килограмм.
Килограмм.
Килограмм. Примерно определил, и пока он жил, и его потомки, такая штука была. В разных странах колебался очень самую низкую цифру, которую я видел, 17 килограмм. В Риме была амфора, так назывался амфора, это 2 литра. И серебра удельный вес 10,5, значит это примерно 21 килограмм серебра.
Что?
Да. Нет, ну по объему воды.
По объему воды,
да, 2 литра. В христианской энциклопедии написано, что Иисус Христос упоминает талант серебра, что-то он там с ним делал. И они попытались оценить, сколько это стоит в современных русских рублях. Тогдашних, 150 лет назад. Значит, они посчитали, оценили вот столько-то золотых рублей. Но стала проблема, что такое рубль? Да, значит... Спрашиваем там, что такое русский рубль 150 лет тому назад. Он вытянул вот такую штуку, где классики пишут. Наиболее интересный из них у Горького. Приходит он в Нижнем Новгороде, спят грузчики, на пятках написано, дешевле рубля не буди. Теперь можно понять, что такое талант. Да, причем таланты были еще у Шумерского.
Можно я добавлю? Да. Во времена корова
да, рубль.
Стоила 5 рублей золотых.
При Петре рубль стоила.
Нет, я не при Петре.
Да. В конце 19 века 5 рублей стоила корова. Да, при Петре рубль. Теперь перейдем к делу.
Шекель это что?
Шекель нам перейдет, да?
Тогда
сколько шекелей это
померить?
Сколько? То есть 6 самый низкий цифра, который избирается. 17 килограмм, самый большой 24 килограмма. Вот в разных странах по-разному. Это неудивительно. И только вот французская революция рассудила, что это очень плохо, что у каждой страны меры, и длина из всего. Поэтому очень легко было обманывать. Они решили на все времена, на все народы установить единицы. Метр, секунды, центи, килограмм. Но и определили, что килограмм, это воды объем такой-то, при такой температуре, что и осталось, когда сейчас это максимум. Метр – это там одна какая-то миллионная доля того, радиуса, который проходит через Париж. Но через 20 лет уточнили. Они подумали, что... А потом еще уточнят. И вот тот метр, который мы сделали, вот это эталон, а все остальное не надо. А секунду потом приписали колебанию атомами, которые очень хорошо определяются. Там вот такая-то часть... между двумя колебаниями, ватами, цезии и так далее, и так далее. Ну, перейдем к нашей теме. Лариса кончила тем, что к власти после Соломона пришел Рева, его сын. Женат он был на дочке Авессалома. Вы помните, что Авессалом? Это сын Давида, который поднял его людей. Но Иоран был хитрый и считал, что если он женится на дочке Авессалома, то он успокоит ту часть, которая против него, и к тому же авторитет.
Да, а он тоже из Эрдома Леонида?
Конечно, он сын Соломона. От одной жены. А у Соломы, у них у всех было по много жен и по много детей. Но то, есть, то, что тогда такие вещи проходили, видимо, еще не очень знали, насколько это опасно. Иоран, вот, о влиянии личности народных масс в истории. Иоран не был крупным деятелем, который мог оценить ситуацию. Когда Соломон строил храм, были гигантские поборы на всех, кроме его племени людей. Все племена возмущались, но Соломон сумел избежать войн, договаривался. Соломон строил великий храм, люди приезжали, смотрели, красота. Поэтому Соломон мог, несмотря на недовольство всех остальных племен, мог всех держать в руках. К тому же все восхищались его умом, способностью понять человека, мгновенно и показать ему, что он не прав, в вежливой форме. Но когда пришел Реваам, храм построен, а он желает по-старому брать со всех, кроме племя Иуды. Естественно, когда он пришел к власти, началось недовольство. И северные племена хотели потребовать от него, чтобы он всех уравнял. Если бы он обложил Иуду такую же нагрузками, как и все остальные племена, то у всех стало поменьше. Но Реваам не был человеком, способным правильно оценить ситуацию. Он решил, грубо оскорбил всех. Тогда все остальные племена, все остальные колена, один из колен собрали и пригласили одного человека, которого Соломон когда-то очень уважал, а потом, когда увидел, что он ведет себя подрывным путем, и тот убежал в Египет. И вот через 11 племен этого человека, будущего царя, первого царя Израиля Иоарама, пригласили к себе. Он в Египте жил много лет. Раши считают, и не без оснований, что, конечно, он, но если не египетский шпион, то человек, который был обязан Египту, и который считал, что в случае он опять убежит в Египет. Этот Иоарам был приглашен. Это уже был нехороший шаг, что надо было своего человека, а не того, кто убежал. Что?
Приглашен
на совещание 11 колен.
Ну, а он просто от какого-то колена? Почему?
Он от одного колена, но он не царский сын. Но был же очень умелым администратором, Соломон его долго продвигал, пока не увидел, что его планы не очень хорошо. Вот 11 колен собрались. В этот момент, когда они собрались, 3 колена, кроме Иуды, хотели остаться в рамках государства Давида. Колено Вениамина, колено Гада и колено Симеона. И они проголосовали, что надо остаться в едином государстве и не надо отделяться. Но тут совершил губительную ошибку Иоанн. Он собрал войско и пошел. Хотя ему пророк Анания уверял, что этого делать нельзя, но он пошел. Это привело к такому возмущению, что колено Гедеона, Гада и Симеона, они жили с той стороны хребта, и им было очень опасно. Присоединились к северным племенам, колено Вениамина, основная часть жила по эту сторону хребта. А небольшая часть по ту, поэтому она присоединилась, а потом и тот остаток тоже присоединился, так что оказалось, что маленькое колено Вениамина и большое Иуда образовали одно государство, а там выбрал этот совет всех колен, и Иорама выбрал царем. Причем было понятно, что у него идеология совсем не та. Иудейскую религию уничтожить, делать так, чтобы Египет был доволен. И он эту линию проводил довольно успешно всю свою жизнь. И хотя там были цари в израильском государстве, северном, а южная Иудея, в северном были цари, которые были более спокойны в этом отношении. Но общая линия была такая на уничтожение иудаизма. Почему? Он, каждый царь сам считал, что уничтожая иудаизм в религиозной его форме, он укрепляет свои позиции. Люди не будут ходить в Иерусалим, а то ведь первые годы ходили в Иерусалим жители Израиля. Приходили, рассказывали, восторгались храмом, все. Он считал это очень плохо. Поэтому он начал это дело ломать, запретил ходить. Он календарь изменил, что люди праздники там одни отмечали, тут другие. Рамбам, вот это его действие, когда написал книгу под календари, он писал, что Тора и календарь объединяют всех евреев. Все мы молимся одному Богу, все мы в один и тот же день справляем наши праздники. Вот Иорам решил это поломать, такую простую вещь, календарь переменил, праздники в разные дни, это уже подчеркивает, что мы не одни, позволяет своему народу говорить, что те враги, все не как мы, и так далее. То есть он, те, кто считает, что он был египетский шпион, они, может быть, правы, но он действовал из своих собственных соображений, чтобы сделать свое государство, которое не будет слушаться тех, кто живет там. Давид, который был бесстрашный полководец, умел, был очень умный расчетливый дипломат. Когда он увидел, что у северных племен нежелание принимать его первосвященника, хотя своего Садока, он подумал и сказал, давайте, будет у нас 2 первосвященника. И короткое время в Объединенном Царстве было 2 первосвященника. Один у южных колен, один у северных. Фамилия этого первосвященника, который был у северных племен, Садок. По наследству передавал Садок. В конце концов возникла партия Саддукеев, о которой мы с вами хорошо знаем, как она себя вела во время штурма Иерусалима римскими войсками.
Это
им тоже у них убили, склады с хлебом сжигали, они у всех скаляли. Да, тут была ужасная
вещь.
Да, конечно, естественно. Итак, Реван решил напасть сильными войсками, с большой армией. Но и пророк, она не его отговорила от этого дела. Через 5 лет, поскольку маленький государство слабый, на него напал египетский фараон Сесачни. Взял Иерусалим, из Иерусалима вывез все золотые украшения. Реван хитрил, поставил заметные украшения, чтобы не было такого. Не так заметно было, что он изумит. Как ни странно, вот не бывает худо без добра. Вот этот факт с Сосимом для истории очень полезен. Почему? Потому что в Израиле и в Иудее счет годов был удивительный. Просто на удивление правильно. И сейчас раввинатская литература и историческая литература восходятся вот в тех людях, кто в начале, как после исхода пришли, на 100 лет. Даже строительство храма Соломона более чем на полвека разницу в раввинатской литературе и в научной литературе. Почему так получилось? Потому что в Египте 170 лет правили гиксосы. И когда их прогнали египтяне, то они решили исключить этот период позорный для себя. Нет его и все. И дальше повели счет. А соседние государства считали Египет, ориентировались на него. Поэтому получилось черти что. А вот этот Сосатин приехал домой, поставил у себя плиту. Что я в таком-то году хватил Иерусалим, вывез отсюда тот и тот. Таким образом, благодаря этому делу удается совершенно точно суть, потому что в книге царств написано, на 5-й год царствования Реваама напал фараон Сосим и так далее. И вот благодаря таким вещам после Соломона наука смогла установить довольно точно. Тоже там 10-15 лет это уже мелочь. В самой книге царств можно убедиться, если считать, пишет про какого царя. Он родился на такой-то год царствования того царя. Вот если вот это все сложить, то получится, что царь, который тут на одной странице встречал, иудейский царь, встречался с историком израильским, а если сложить тут, то не получается, они выходят, разошлись раньше, один умер раньше. Поэтому наука взяла в оборот то, что за границей писали, и то, что прочитали. Например, написано в этой книжке, что царь Кир, захвативший Вавилон, на следующий год разрешил евреям уезжать и строить храм. Написано на следующий год царь Кир. На второй год своего царствования. В документах персидских совершенно точно ясно, когда был Кир. Поэтому от него установили, что это было в 539 году, то есть что плен примерно 60 лет был. Кстати, когда стали строить храм, то самаритяне пожаловались в Персию, царю Дарию, что израильтяне строят храм, они имеют право, не храм, прошу прощения, стены вокруг города и все прочие сооружения, они имеют право, и храм в том числе, не имеют права. Они боялись, что это все забегают в Иерусалим. Дарий спросил израильтян, на каком основании строят. Они говорят, Кир нам прислал письмо, в котором разрешил нам строить. Где это письмо? Они показали вот такого размера листочек, написанное на парсне. Дарий дал команду своим поискать. Ну, копии этого листочка нашли. Дарий сказал, ну если Кир разрешил, он думал об этом, а я не в курсе дела, что я буду думать. Он уже принял решение строить его. Таким путем совершенно ясно, когда началось строительство и так далее, только после этой бумаги стали серьезно строить, не боясь. И стену построили очень быстро, для того, чтобы не могли соседние враги нападать. А храм, конечно, строили долго, это не удивительно. Итак, у каждого царя и израильского еврейского несколько слов, его оценка определяется одним, как он относился к Богу. Если он был на стороне священников иудейских, значит, его оценка хорошая. Если он с идолопоклонниками дружбу водил, значит, крайне отрицательная оценка. После каждого царя идет фраза: все остальные дела царя, все прочие, описаны в книге, в летописи царей, значит, это иудейские цари иудейские. А если это израильские цари, в летописи цари иудейские. Иногда добавки даются. Например, про царя очень крупного Ахи написано: все прочие дела Ахи, кроме того, что он болел ногами в старости, описаны в летописи царей иудейских. После этого идет фраза про всех, однако стандартный, только имя другое. Он почивал и был похоронен. Если иудейский царь в граде Давидова, а если израильский царь, там было три столицы, последняя была Самария, значит Самария. Это вот если только эти вещи оставить, то книга царств уменьшится в 5 раз, наверное. Поскольку у каждого вот это вот идет под копирку. В следующий раз, Саш, если будешь где-нибудь проводить семинар, надо обязательно книгу царств изучать вместе с Парменоном. Парменон – это по-гречески добавление. И тут опять описывается, что сделал этот царь, что этот, что этот. И вот когда читаешь в Парменоне, то становится понятно, почему он так поступил, а почему не так. Поэтому надо вместе изучать. А книга летописи царей издана на русском языке. Вот я сегодня ходил, спрашивал товарища там, который сидит, он мне дал посмотреть. Видишь, книга так и написана. Летописи царей, летописи царей израильских. После Иеровоама царствовал его сын. Он тоже женился на дочке Авессалома. Его папа был женат на одной дочке от одной матери. Он женился на другой дочке от другой матери. Что?
На тетке.
Ну, уточнять не будем, все понятно. Он царствовал всего 3 года. Он показал себя, с одной стороны, умелым полководцем. То, что он с огромной армией вместе с союзными сирийцами напал на Израиль, тут написано, что в битве погибло 500 000 человек. Ну, это ясно, цифра неверная, не может быть, что погибло 500 000. Сколько-то даже воевали. Но фактом, что он победил, ограбил многие города израильские, вернулся домой, женился на 14 женах и завел 36 детей. Причем это за несколько лет. Да. А у Иеровоама было 28 детей, и 27 крепостей на границе своей страны он поставил своих детей, а вот одну Азия. Или Авиан, с именами очень большая сложность. Он держал при себе, сделал его царем. Это тот царь, который 500 000 вроде людей. Он так же, как Иеровоам, был, грубо говоря, язычным. Также не давал подвиги здесь религии.
И
сын Иеровоама. Сын Иеровоама. Авиан. Нет, это
Иудея.
Это Иудея. Мы сейчас Иудея, потом... Да. Он только 3 года процарствовал. Вот эта битва, которую он выиграл, причем выиграл в трудных условиях, считается, что он был как полководец крупный. Но он ничего такого не сделал, кроме того, что преследовал священнослужителей, ориентируясь на иудаизм. Поэтому дана очень отрицательная оценка. Написано, что прочие дела читайте в книге летописи, а он почил и похоронен в Раде Давидовой, там, где его все родственники. К власти пришел его сын, Аха, который царствовал 41 год. Это, безусловно, очень крупный государственный деятель. Он первый прекратил спокойно смотреть на иудаизм, начал всячески продвигать иудейскую религию. Возвращать ее на место. Что?
Подавлять?
Наоборот, помогать. Помогать.
Помогать.
Да. Большое количество он выгнал. Его родная мать была идолопоклонница. Анна. В чем в истории написано ударение. Не Анна, как мы говорим, а она. Он ее лишил всех прав, как царица, чтобы она не могла своим авторитетом и властью поддерживать это направление. К тому времени, тут это называется дубравы, было большое количество в горах дубрав, где священные деревья, и туда ходили, поклонялись, как Богу, и было поклонники. Вот с этим дубравом было очень трудно разобраться. В городе, в стране можно было легко. А так, та деревня далеко, та они, что им ходить далеко, они ходили в дубравы. Вот Дубрав он по здравому рассуждению не тронул, потому что понял, что это вызовет большое неудобство для него. Потому что будет очень много людей против. А он очень боялся этого против. Он по-настоящему крупный царь. 40 лет царствует в той ситуации. Вообще, это надо особо сказать, в Иудее все цари до одного были потомки Давида. В Израиле 9 династий убивали друг друга, приходили другие, ничего общего не имеющие до Давида. Поэтому понятно, что в Израиле, где 9 династий, страна была растерзана очень сильно. А тут все-таки одна династия была какая-то...
Хоть в Давиде,
да.
Паравали.
Все времена Мехикомар, собственно. Вот. И значит, узнал Аса, что царь уже из третьей, из второй династии, израильский царь Баша или Баса,
Баша.
Да, ну где как написано. Вот, он договорился с царем сирийским, что нападут на Израиль, на Иудею. Тогда Аса приехал к этому царю сирийскому. Кто-то ему сказал, столько-то солдатов, столько того, я здесь с тобой нападу на него.
Аса так поступил.
Да, Аса так поступил. И они вместе напали, что он на какое-то время сильно укрепил свою позицию. Все не смогли особенно теперь на него нападать. Но если человек 40 лет царствовал и проводил линию на то, что яхвизм, как тогда говорили, яхвизм, что это должна быть единственная религия, конечно, ему дается высокая оценка в книге царей. Ну и он на самом деле заслуживает высокой оценки, потому что хотя он однажды не послушался пророка, вот когда пошел находить фильм, но в конце жизни он осознал это дело и стал слушать пророков насчет того, чтобы не увлекаться союзами с Сирией, с другими странами и не нападать. Так что ему дана оценка великая, и все истории дают ему великую оценку. Сам факт, что человек 41 год процессовал, как царь в такой ситуации, все говорит о том, что это был человек великого ума, воли и так далее. После Соломона и до Хизкиягу это самый крупный царь иудейского государства.
А ему дали самую войну прибудет. Американцы самая маленькая.
Может быть, она как-то связана, что там что-то было. Ну, не буду на эту тему говорить. Нет. А можно поинтересоваться, где она находится?
Есть Невидавид район, да. Лагерь царей,
да.
Лагерь Давида.
Да.
Сейчас все улицы посвящены царям, все улицы, включая этот
значит, сын...
Потому что ты северный.
Сын...
Так еще это не наш.
Сын наш. Это мой интерес. Иосафат. Сын наш Иосафат. Он прошествовал очень много лет. Он продолжал дело своего отца, поддерживал иудейскую религию, поэтому его оценка в книге «Царь» положительная. Все прочие дела, которые делал Иосафат, можете прочитать в книге летописи, Все, что он хорошее сделал, крупными буквами написано, но оно намного превышает то, что было плохого у него. Потому он уменьшил налоги, поднял уверенность народа, что все правильно. Так что он не смог тронуть дубравы тоже, те самые священные деревья, когда евреи в дальних деревнях ходили молиться на эти горы. Он тоже рассудил, как отец, что их трогать не надо. Но внизу, в городах, любых поклонников он всех прижал очень сильно. И про него он предпоследний царь из всех, которые есть в третьей книге царь или в первой книге Млахи. Его сын Иоран известен тем, что он Иосафат поженил его на дочке Ахава и Елизавете. Эта женщина Гадоли приехала, была жена этого последнего царя, из тех, о которых мы говорим, внука Асты, праправнука Соломона. Она унаследовала от мамы характер, и когда ее сына убили, она уничтожила всех, кроме одного. В Иудее сама села царствовать, она не считается царицей, но она села так формально царствовала другого человека. Она старствует, покажет. Но это уже выходит за границы нашей главы, об этом будет рассказывать другой человек, как сумели спасти последующего царя, каким образом. Теперь перейдем в Израиль. Иераван царствовал много лет. Когда-то Соломон считал его очень способным работником, он действительно таким был. Его попытки разрушить Израиль, Иудею, он понял, ни к чему не приведут, и хотя он враждовал все время, но особо активных действий не делал, потому что понимал, что это кончится плохо. Его сын, Элла или Ила, в отличие от отца, который был с точки зрения безвиста сутен цех, но при здравой точке зрения был, несомненно, крупный государственный деятель. Его сын Ла был горький пьяница. Считал, что все у него хорошо, пьянство, ни о чем не думал. И один из его начальников Дамрии, очередной приступ пьянства, убил его и всех его родственников. И объявился от этого. Значит, первая династия израильская, Иераван, его сын Элла. Начинается вторая династия, Замбрия. Время, которое Господь отвел этой династии, оценено в книге Царств 7 дней. 7 дней! Замбрия. Он другой его начальник, Амбри, или на иврите Амри. А в русской терминологии Англии выступил со своей армией против того, его основная армия поддержала. Замбри укрылся во дворце, и когда он увидел, что дело его плохо, он поджег дворец и сгорел во дворце. Поэтому написано, все прочие дела Замбри можно прочитать в книге «Цари израильские». А вот где он похоронен, нет. Это и дальше так несколько раз будет. К власти пришел Баса. Вот книга «Царь» очень сложно с ним относиться. Пророк сказал, что он уничтожит всех отступников, идолопоклонников. И действительно, Баса пригласил к себе на совещание огромное количество священнослужителей идолопоклонства.
В чистом виде крестная
часть. Да. Они все собрались и все были где-то должны. Но на чем выполнил указание, который Бог через пророка ему сообщил. Но он это сделал не потому, что хотел поднять иудейскую религию. Он это сделал для того, чтобы это была сильная группа людей с властью, деньгами, богатством, с военными. Он их уничтожил и укрепил свою власть. А по отношению к лехвизму, то есть к единому Богу, всемогущему, он оставил старую политику. Их тоже прижимал, чтобы они не могли себе чуть большую власть в стране. Вот таким образом он просуществовал довольно много лет. Довольно много лет. Вот про этого Замрия, который поджег дворец и сам сгорел. Иосиславий, у него здесь большие комментарии к книгам, он пишет, что это пример, когда человек, который хочет быть царем, а мы видим, что он только хочет личной власти, он совершенно не думает, чтобы что-то сделать для народа. Если Лайдучий говорит о том, как он хотел избежать бедствия для своего народа и уговаривал народ чиниться Риму, что исторически было очень правильно, потому что Тит соглашался не тронуть евреев, а только лишить их воинственных сил. И он пишет, что вот пример. Зачем он жил в дворец? Ну, не нравится, покончи с собой. Вот именно, что именно он по натуре был человек возмутительный характера, что ах, вот не так, как вот я вам скажу, Ярослав, который во времена Замбрии известен не был, а во времена Ярославии известен. Вот этот Баса был крепкий начальник, он несколько раз ходил в походы против Иудеи, он не смог ничего сделать. Я уже больше что рассказывал, что он подговорил царя Сирийского, а Аса кому заплатили, они вместе разбили. Вот. Его сын, Иоэль, который очень нехорошо говорит, да, правильно. Его сын Иоэль, который пьянствовал, вот Замри его убил, пришел к власти Амбри, начальник другой армии, который был при Саде. Этот человек, Библия к нему, тоже к нему относится очень осторожно. Но потому что он сделал, это самый выдающийся царь израильского царя. Он уменьшил налоги народа. Он выиграл все битвы до одной. Но, будучи крупным полководцем, он охотно шел на переговоры с могущественными соседями и добивался миром всего. Он женил своего сына, Ахава, на византийской принцессе Изавель. Думал, что это принесет пользу. И действительно, пока он жил, у него с ней никаких конфликтов не было. Ну, а потом Иезекий так сильно влияла на своего мужа. Красивая, гордая, ужасно смелая женщина, как она умерла. Когда она увидела, что пришли люди ее убивать, она сказала, обождите минуточку. Надкрасилась над румянином, садила лучшей одеждой, я к вашему слугу. Иметь такого человека врагом не очень хочется. При своем характере, если бы она бы придерживалась правильной линии, она бы много пользы принесла в стране. Так, очень много вреда. Чем она умнее, сильнее, ее убили. Ее убили.
Значит,
еще одно дело, да, убили, и псы, как предсказал пророк Илья, но сейчас мы к этому подойдем, ее съели. А Ахава кровь он предсказал, так и будет. Так вот, значит, когда еще был власть Амрии, он решил, что надо построить новую столицу. Амрии или Амрии. Он думал, приехал на гору, которая называлась Шемор. И хозяин этого участка был тоже Шемор. Он у него за 2 таланта серебра купил эту гору. Построил на ней небольшой город, который получил название Самария. Шемор, Самария. Город был очень красивый. При не очень хорошей оценке Амрия Танахи сказано, что его величайшая заслуга, что он построил Самарию. Красивый город, царствами и так далее, и так далее. Но то, что он выиграл все битвы, то, что он снизил налоги, то, что он договаривался с соседними государствами, когда необходимо было мир, это говорит, что этот человек очень, очень жалко, что он не был убежденным единством, но это был очень умный человек. В вопросах веры он занял такую позицию. Он сильно ограничил власть идолопоклонников и ничем не помогал ехидистам. Он рассудил, что и те, и другие имеют большие силы. Если он с одними выступит, то будет против других. А он занял нейтральную политику. И все эти ходили к нему, жаловались друг на друга. Отчего он выигрывал? Вот Росиславий считает, что это был разумный царь, который в тех условиях действовал очень правильно. Его сын Ахав сначала тоже придерживался разумной политики. Свою дочку Гадолю он выдал замуж за наследника иудейского царства, думая жить в мире и так далее. Но потом Изавель стала на него очень плохо влиять. Она 100 священников и ехидистов убила самым решительным образом. Остальные начальник его гвардии, Ахава, Амрии, он втайне сочувствовал ехидистам. Он в пещере спрятал 100 священников и кормил, поил, судя по Танаху, несколько лет. Она вела себя очень жестоко. И это вызвало возмущение пророка Ильи пророка, который, как мы в России знали, когда едет на колеснице, то искры это есть громом. Илья пришел и сказал, что Бог для тебя засуха, не будет урожая. Вот тут некоторые люди с марксистской позиции, которые говорят, неправильно Бог поступил. Надо было ему этого товарища казнить, а зачем он засуху на весь народ? Ну, вот, как он дал мне листочек прочитать, что решение Господа обсуждать
не надо, нам не понадобится.
Они нам не понятны. Да. Тот хотел поймать Ахав Илью, но Илья убежал. Но поскольку Бог на его стороне был, то он в пустыне его поили, кормили, то птицы прилетали, то еще что-то, то, что он видел, что в пустыне. Господь ему сказал, что ты иди вот в какой-то город Сарфента и поселись у вдовы. Он пришел, попросил накормить. Она сказала, у меня чуть-чуть муки, чуть-чуть масла. Мы с сыном давать с тобой втроем покушаем, а завтра уже кушать нечего не будем. Но, естественно, что мука никогда не кончалась в этой кашке, и масло никогда не кончалось. Кстати, вот эта легенда есть у всех народов мира. На необитаемых островах Тихого океана, небольших, где живет несколько тысяч людей, которые никогда ни с кем не общались, у них нет потопа. А вот это вот легенда о том, что накормили. Один человек накормил.
Это же была основная потребность.
Правильно. У всех народов.
Мечта.
И он тоже. Он и других много чудес делал, Илья. Удивительно. Ну, а тут засуха. Агав смотрит, дело плохо, народ умирает. Он своему начальнику Владимиру некогда считает, что он знал, что Агви прячет священнослужителей, но скрывал это от Изаии. Но не в этом дело. Он дал ему команду: найди Илью, пусть придет ко мне, что надо завтра кончать. Нашел его. Илья к тому времени вот в том доме, где жил вдовы, вдова ахнула, сын умер. Некоторые отрицатели Торы пользуются этим случаем, говорят, что он обрадовался, что много еды объелся, а это надо. Но к этому никаких оснований. Умер человек, и что? Ну, конечно, он помолился, и тот стал жив. Собственно, удивительно. И, значит, нашел его Абви, он пришел к Ахаву. Ахав говорит: это ты возмущаешь народ. Илья пророк ему говорит: нет, это ты возмущаешь народ своей позицией. И Господь вот обложил засух и не кончится, пока ты не изменишь мир. Пришли к согласию, что проведут спор. Священники, идолопоклонники и священники, близкие пророк Илье, соберутся определять, на чьей стороне Бог. Эта история описана во многих книгах. На эту тему снято много кино. Кстати, это было возле нас, в Кармеле. Вот, там сейчас памятник стоит. 950 священников и идолопоклонников приехали.
Говорили про 400.
Что?
А говорили про 400.
400 и 450 из Дубрав. Вот из этих Дубрав, которые я говорил, 450 и из 400. 950. Народ собрался вокруг, как всякое. Было объявлено об этом.
Ну, вот.
Народ сидел. Ну, просто сказано, что народу пришло много. И вот в одном американском кинофильме на эту тему великие американские артисты соглашались играть 20-30 секунд в фильме, играя священнослужителей и поклонников. Почему? Потому что они могли за эти 20 секунд своим талантом показать: смятение этих людей, растерянность, неуверенность, что это такое, мы молимся. Они зажигают все те дрова, которые положили и ждут, что Бог зажжет. Вот согласились играть, показывать. Ну, Илья пророк стоит спокойно, улыбается, он точно знает, что Бог на его стороне. Когда те не смогли ничего сделать, Илья пророк молился и загорелся. Ну, все поняли, где правда. Народ бросился, поднимать его на руки. А он сказал: нет, ребята, подбежал к этим 950 священникам, притащил их к берегу реки. У нас в Хайфе чешон. И всех их написано.
Порубал,
как порубал, да.
О,
очень хорошо ты сказал. Я как раз хотел сказать, что я там действительно вода
отрабатывала.
Рыбку не ловить можно, упаси Боже, кушать, не купаться и так далее. Я несколько лет назад читал лекцию в городе Кирьят-Сибон. Там начинается шоу. И вот я смотрю в окошко, дети купаются в чешуе. Ну, значит, при нашем взгляде, как мы на Хайфе привыкли, я ему говорю, начальнику, говорю: ты что, как это можно? Да ты не волнуйся, у нас родниковая вода. Вот потом идут поля, куда все удобрения, он смывает, а потом в ваш скальпель завод добавляет. А у нас пойдем, я тебе кипячу, ты человек попросит этой воды. Ну, я видел, что дети купаются. Поэтому не поэтому запрещено, как ты понимаешь, не поэтому запрещено. Когда Елизавета узнала об этом деле, она послала своего слугу к Илье со словами: если я к вечеру с тобой не сделаю то, что ты сделал с этими людьми, то пусть Бог со мной это сделает. Не с ним, а со мной. Как только она, ну, Илья пророк знал, что такое. Убежал. Прибежал в наш район, на горе Хариф. Вот, вы знаете город?
Ой. Здесь
Хариф, Меркат Хариф. Эта гора называлась Хариф. Меркат Хариф. Одна часть была Кармель, потому что это от виноградника. Вот. А другая часть называлась Хариф. Он тут в пещере спрятался. И жил в пещере. В какой пещере он жил? У нас в Хайфе две пещеры. Одна, где...
Стелла море.
Где монастырь кармелитов и церковь. Они говорят, что вот в этой пещере он жил, христианин. Арабы и евреи говорят в другой пещере, которая недалеко от корабля, который стоит на земле, падает. Это пещера. Наверняка вы все там были. Женщины в другую сторону проходят. Так далее. Так вот, очень возможно, что он ни в той, ни в другой не был, а в какой-то другой. Но это не играет никакой роли. В истории как? Скажем, мы не знаем, был ли Шекспир, был ли Робин Мод. Но для нас один символ умение выразить страсти, а другой символ мужества и товарищества. И не играет роли, были они на самом деле нет, это уже у нас сидит в крови. Якобы Юлий Цезарь когда-то сказал, что можно попасть в историю, можно влипаться в историю и можно встать в историю.
Вляпаться.
Что?
Вляпаться.
Вляпаться, я так сказал. Вляпаться, да. Якобы он это сказал, приговорил на русский язык вот так. Поэтому вот эти вот пещеры, независимо от того, что бы то ни было, миллионы христиан едут туда, миллионы мусульман, ну, евреи, к сожалению, несколько миллионов, приезжают сюда, в эту пещеру, и эти пещеры пользуются огромным авторитетом, и они включены в 9 объектов Организации Объединенных Наций, мирового значения, который находится в Израиле. Бахайский храм, там места, связанные с христианами и так далее, и так далее. И вот эта пещера входит, потому что пророк Илья, который на очень высоком месте котируется в христианской науке, значит, пророк Илья после всех этих дел.
И вино там никогда не кончается.
Что?
И вино там никогда не кончается.
Посол, бывший русский посол Болин, очень приличный человек. Я когда-то ходил на курсы молодых пропагандистов, которые он читал. И когда я к нему пришел, чтобы установить пенсию, он взял где-то в Афине. Я вот там и сама. И он говорит, я вчера ездил в Кану Галилейскую знакомиться. Согласно, говорит, Новому Завету, Христос там, когда кончилось вино, он воду превратил в вино. Сейчас, говорит, процветает прямо противоположная технология. Я пришел домой, записал эти слова, Болин был очень шаровный человек и умный. Как он говорил, мирный процесс – это как яблоня. Левый трясут ее, пока яблоки зеленые. А правый думает, что яблони никогда не будут спели. Ну, очень много фраз, очень много. Ну, перейдем к нашему делу. Значит, я пророк, тут живет в ужасе. Он знает, что повсюду ищет Израиль. И сила у него на исходе, такая жизнь только сделана. И он замолился, что хочу кончить твою жизнь. Но Бог ему сказал, у тебя есть еще дела. Во-первых, ты должен пойти к сирийскому Сирию и Азаила помазать на сирийское государство. Вот это единственный случай в этой книге, когда Бог помажет царя не на еврейское государство. И во-вторых, вот что, там-то живет твой наследник. Ты его сделаешь наследником, это некий Иисус. Он пришел к этому Азарилу, Илья пророк, и заплакал. А что ж ты плачешь? Вот я вижу, сколько несчастья ты принесешь в моей стране. А Азарил обрадовался, получив такое указание от Бога. Примчался в Дамаск, убил того царя и сам стал царем.
Нормально.
Илья пророк встретился с Елисеем. Тот тоже сделал очень много чудес. И прокаженных лечил. И уж, конечно, кормил людей, как хочешь. И воскрешал людей. На меня самое сильное впечатление произвело его чудо, когда он шел по берегу Америка и смотрит, плачет рыба. Чего ты плачешь? А у меня один топор, и я его в воду уронил. И топор стрел. Когда-то у нас на фирме консультантом был Зайдович. Человек очень умный, очень остроумный. Он когда-то рассказывал, что я, говорит, в молодости, когда был студентом, где-то в Сибири группа физиков-теоретиков плыла на плоту. И мужик-плотогонщик с нами. И один человек обнаружил, что у них молоток упал. Геологический молоток, длинная деревянная ручка, чтобы можно было далеко стучать. И вот сколько он над водой, как четвергашка. Ой, говорят, надо нам вернуться, поднять молоток, у нас только один. А подзагонщик говорит, так он тяжелее нас, он нас догонит. Как догонит? Кто тяжелее, тот вперед. Он говорит, физики, теоретики начали спорить, догонит или не догонит. Спор кончился тем, что молоток догнал.
Ну, положено, был наоборот, не
раз. Нет. Да. Молоток догнал. Ну, мы его, естественно, спросили, дочь, как тебе это объясняет, нам тоже казалось, что немецкое. Он сказал, река наклонная плоскость. Чем больше масс, тем больше ускорения. Значит, раз тот погружен более глубоко, значит, там больше земли вес суммарный. Поэтому она на горе быстрее пойдет вверх. Вот, значит, Илья, Елисею сделал такое редкостное чудо. Значит, Илья пророк после этого пошел дальше. В следующей, вот в четвертой книге будет написано, как он вознесся на небо. Единственный пророк в этой книге, который вознесся на небо. Теперь, значит, кто там?
Я остался жив.
После того, как голод кончился, в стране опять все стало нормально.
Это в какой книге? Книга пророка?
Нет, это книга Сад. Вторая книга Сад. И надо смотреть еще следующий. Парикодилон, добавление. И смотреть книгу летописи. Там очень много чего тут нет. После этого Ахав решил пойти войной на сирийского царя Бенадада. Он Бенадада, прошу прощения, Бенадада. Он приговорил иудейского царя Иосафата, сына. Давай вместе пойдем. Давай. Позвали 400 пророков и спрашивают. Все говорят, победа. Пришли Авинадад и 32 царя с ним. Но Бог помог, и израильтяне каждый 100 человек зарубил огромный победу. Авинадад плакался, плакался, и Ахав его помиловал, отпустил домой. Тут это объясняется самым ужасным словом, что не послушался пророков, которые сказали, его надо убить, так далее, так далее. Очень славно считает, что он поступил очень разумно. Почему? Потому что еще севернее было очень нехорошее воинственное государство, которое хотело сокрушить всех. Бенадад был в борьбе, а его родной брат, который пришел бы в случае, если бы Бенадада он арестовал, он был сторонник того государства и вместе с тем напал бы и на Дамаск, и на Иудею. Поэтому он поступил разумно, чтобы союзника создать